Мы продолжаем размышления над посланием апостола Павла к Ефесской церкви, читаем 6 глава с 10 по 20 стихи. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злый и все преодолевши устоять. Итак, встаньте, припоясавшись весла ваши истинную и облегшись броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Аминь». Сегодня в нашем собрании Дух Божий поднимает среди нас весьма актуальные вопросы. И на самом деле мы ожидаем нашего Господа с небес. И видя все, что Бог делает в Израиле, над Израилем, все то, что сегодня происходит в окружающем мире, говорит, что очень скоро, не зная ни дня, ни даты, мы ожидаем нашего Господа. И воскресение наше из мертвых – это величайшая победа Христа на Голгофе, над смертью в целом. И благодарение Богу, что, слыша это слово, мы веруем, что не все мы умрем, но все изменимся. Это чудо Божие, это благословение, это победа, с которой мы живем каждый день, вставая и ожидая этой славной встречи с Господом. И в послании апостола Павла к Ефесской церкви в миниатюре представлена как бы сама форма или эталон вот того подражания, которое должно быть в этой земной церкви, то есть поместной церкви. Это образ того небесного, который ожидает нас в небесах, и мы в той или другой степени закладываем с вами фундамент или камушек в это строительство, общее строительство Церкви Христовой. И наша Центральная Московская Церковь не исключение из числа того количества поместных церквей по лицу земли. Освещая вопросы положения верующего во Христе, отношения к друг другу, в церкви, в семье, в обществе, апостол Павел приближается к завершению своего письма, и он начинает, продолжает такими словами: «Наконец, братья мои». Размышляя об этом отрывке Священного Писания, обращаешь внимание, что апостол Павел не просто делает такое обращение, но какой-то волнующий призыв к церкви, к воинам Христа. Давайте посмотрим сегодня каждый на себя. Похожи ли мы с вами на этого воина? Это призыв на самом деле к воинству Христову, к члену тела Христова, к нам с вами. «Наконец, братья мои, нельзя делать искушение для сестер, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». В чем причина? Для чего апостол Павел обращает как бы последний взор свой в этом письме? И причина заключается в том, как и во всех посланиях апостолов, в Новом Завете, в целом, в Евангелиях мы встречаемся с этой личностью, личностью, противоборствующей Богу под названием дьявол. И апостол Петр пишет в своем послании: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Если Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, то дьявол хочет противоположного, чтобы все люди погибли и не познали истину для своего спасения, который в Боге, сотворившем все, Иисусом Христом. Мы понимаем прекрасно, рассуждая, мы не можем какое-то короткое время вот вникнуть до конца в смысл прочитанного и слышанного нами, но вместе с тем мы, обращая внимание, видим с вами, что апостол пишет это послание из тюремного заключения. И его духовный образ борьбы он берет из обстоятельств, в которых находится, по всей видимости, он, мы скажем, он видит воинов, одетых в эти доспехи. И он представляет себе эту духовную борьбу, и он говорит: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было встать против козней дьявольских». И получается, что всеоружие Божие необходимо прежде всего для защиты и борьбы. В наше время, в начале 21 века, христиане весьма преувеличивают роль, некоторые христиане весьма преувеличивают роль дьявола в жизни человека, а другие, наоборот, просто его игнорируют. Но если мы смотрим сегодня происходящее в окружающем мире, то видим, что мир, который живет без Христа, весьма увлечен дьяволом, весьма увлечен этими принципами, желанием познать что-то таинственное. И иногда мы смотрим на рекламу в нашем городе и поражаемся, как она насыщена многообразием красок, ведущих нас не к жизни вечной, а к жизни погибели вечной. Только сегодня утром я обратил внимание, когда подъезжал к церкви, что один транспарант говорил удивительные слова: «Почитай отца твоего и мать, и ты будешь иметь долголетие на земле». И ссылка идет на книгу «Исход», редкий экземпляр этого сегодня современной рекламы. Но мы вместе с тем не должны преувеличивать роль дьявола в жизни нашей и ни в коем случае не упременьшать ее. Но если сам Христос, уча учеников в молитве «Отче нас», говорил: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого», этим самым давая понять, что дьявол реально присутствует, и что он искушает христианина. И мы знаем с вами, чем больше мы приносим плода для Господа, тем яростнее нападки врага душ наших. В книге Библии эта личность названа человекоубийцей от начала. В самой первой книге Библии «Бытие» и книга «Откровения» мы встречаемся с этой личностью. Личность, которая противоборствует Богу, и Писание дает характеристику, который никто не может дать правильный, как сегодня мы иногда слышим вот в этих рекламных роликах и в этом представлении того, что, пожалуйста, вы можете узнать свою судьбу и многое другое. Но Писание говорит, что он есть клеветник, и его можно победить только кровью Иисуса Христа. Поэтому верующий человек должен знать и должен облечься во всеоружие Божие. «Наконец, он говорит, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Это слово говорит, что именно он проявляет козни, он проявляет свое влияние. Этот стих также говорит о том, чтобы от раны и поражения нас может защитить только именно вот понимание этих духовных истин, понимание Слова Божия. И на самом деле уберечь может нас полная, как мы скажем, духовная экипировка. И у дьявола есть множество уловок: обескураженность, подавленность, разочарование, одиночество, неопытность, смятение, моральное падение, доктринальные заблуждения, и можно этот перечень еще продолжить. Он знает наше слабое место и направляет туда свои стрелы. Может быть, с таких практических наблюдений мы, наверное, замечаем за собой, что становление нашей личности проходит где-то до 30-летнего возраста. Что-то происходит с нами после 30. И вот так в некоторых общениях, общаясь, от многих слышу о том, что в 30 лет вдруг понимаешь, что ясность, что нужно что-то делать в этой жизни или временной, или для вечности. Братья и сестры, на самом деле мы не вдаемся в подробности нашего становления, но говорим, что мы как личность будем развиваться до того дня, пока мы не отойдем от этой земли. Но вместе с тем он хорошо знает наш характер, он знает наше несовершенство, враг, я имею в виду, он знает все наши эти отрицательные стороны. В последнее время среди членов церкви, к сожалению, участились случаи смятения, разочарования и даже депрессии. И беседой выявляется, что, в общем-то, таких, знаете, веских причин для этого нет. Это всего лишь навсего дьявол, который через обстоятельства пытается смутить дитя Божие. И если не бодрствовать, это может перейти в какую-то патологию определенного рода заболевания. Вы знаете, вот из практики, может быть, приходится сталкиваться на самом деле и с содержимыми людьми, в которых живет бес, в которых он проявляет себя в том, как ему дали возможность войти. Это отдельная, может быть, тема для размышлений в этих примерах, но суть заключается в том, если мы не бодрствуем, то вероятность есть все-таки в какой-то степени вот перейти в патологическое состояние, и потом мы сталкиваемся, это психиатрическая больница и не более того. И я думаю, что, может быть, сегодня уместно где-то разделить какую-то область вот психического или психологического воздействия, потому что на самом деле дух наш, это есть психея, как тогда когда-то писал в книге Рогозин об этом состоянии человека, дух человека. Если Бог действует через дух, душу и тело, то мы на страницах Писания можем увидеть с вами, что сатана действует в обратном порядке, через тело, душу и дух. Я не привожу места Писания, но если посмотреть Евангелие, мы увидим это влияние врага душ наших. Но мы опять немножко не об этом хотим говорить. Поэтому если не бодрствовать, это может перейти на самом деле в патологию. И в жизни мы встречаем, когда вот именно с депрессионного состояния чисто духовного у человека развивается патология. И даже иногда бывает так, что нечем помочь. И даже врачи-психиатры говорят, лекарство не поможет. Лекарство только затормаживает какой-то момент вот именно в организме или в головном мозге человека. Но это отдельная тема. Мы не психологи, но рассуждаем и видим, что вероятность иногда бывает. Поэтому суть этой борьбы заключается не против плоти и крови, пишет Павел, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Я хочу отметить этот стих, еще раз подчеркнуть. Не идет борьбы земной, а духовной. И никакого отношения здесь не имеет ни к политике, ни к существующим властям. Речь идет о духовной брани. И так Павел и говорит, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Вот какая борьба происходит сегодня вокруг нас и над нами, и иногда бывает внутри нас. И христианину не следует уделять теме демонизма много внимания. Хотя в богословском мире, насколько я знаком, есть даже целое такое, знаете, учение о демонах. Или целое направление в этой работе. Особенно в этом сегодня весьма культивируют некоторые харизматические пятидесятнические церкви. Но мы не должны также жить в страхе перед демонами. Иногда мы слышим удивительные вещи, на что сегодня апеллируют средства массовой информации, когда кто-то просто говорит на дьявола такие слова, которые никак не умещаются, и нет здравого смысла в них. Ибо среди доспехов Божиих есть все, что нужно, чтобы защитить себя от яростных атак врага. И вот об этом хочет апостол Павел направить эту мысль в этом отрывке Писания. Однажды Павел писал Коринфской церкви следующее. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». То есть верующий человек должен различать духов, как говорит апостол Иоанн в своем послании. И не в том плане, что каждый это должен делать, но в целом в церкви есть дары. И люди, обладающие пониманием вот этой духовной, может быть, так сказать, борьбы, понимание того, где здесь плоть, а где дух. Поэтому апостол Павел говорит, для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. И мы представляем, когда он пишет это послание, его взор на этом римском солдате, который именно при всем своем вооружении, и апостол употребляет эти обстоятельства для духовного сегодня как бы объяснения ситуации духовной борьбы. И он говорит, примите все оружие Божие. И мы, как дети с вами Божии, испытываем в себе его заботу. Он дал нам свое Слово, даровал нам Духа Святого. Он наша сила, наша надежда, упование, но мы должны все равно с вами принять вот эту истину Божию, принять это все оружие Божие. Это очень важно, братья и сестры. Если Слово говорит нам об этом, то мы должны понимать, что происходит эта духовная борьба. И здесь Павел пишет, что именно принимая это все оружие Божие, мы должны противостоять в день злый и все преодолевши устоять. Защита. Защита более здесь всего, вот здесь отражена в этом отрывке Священного Писания. Выражение «день злой» относится к тем моментам, когда на самом деле враг душ человеческих обрушивается на нас, как река. И создается иногда такое впечатление, что именно на самом деле какие-то волны на нас именно нагнетаются, и какие-то волны идут над нами или в нас, то захлестывают нас, то опять как будто уходят обратно, чтобы в свое время захлестнуть нас. Я хотел бы привести некоторые библейские примеры. Нам хорошо знаком многострадальный Иов. И читая эту книгу, мы удивляемся иногда его стойкости, а иногда его ропоту, иногда его такой твердости и вместе с тем необъяснимости. И заканчивается эта книга тем, что Бог говорит о друзьях Иова не так, как о нем. Он дает свою оценку, но что удивительно по этому герою веры, когда произошло все эти события с его детьми, с его имуществом, тогда мы читаем, первая глава Иова, тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал: «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. И мы с вами знаем, что именно вот всему этому сулил именно враг душ человеческих. Он как бы уговорил Бога подойти к Иову со всех сторон. Но мы знаем и другое, Господь сказал: только душу его не трожь. И мы с вами слышали сейчас, и во всем этом не согрешил Иов. Он никак бы, знаете, не обвинил ни ту, ни другую сторону. Он принял это как от Господа. И в этом есть именно его жизни день злой, который потом продолжится в этих физических испытаниях. Давид, когда он оплакивал своего сына, и когда он так просил своих именно оруженосцев или своих воинов: «Пожалуйста, пощадите, оставьте его в живых». Но мы знаем, что произошло. И вот когда к нему пришли вестники и сказали: «Радуйся, царь», первым вопросом, который был вопросом царя: «Жив ли сын мой?» И он слышит, что Авесалом убит. Какая радость! Враги побеждены, но сын убит. И что мы читаем во второй книге царств? Давид заплакал и сказал: сын мой Авесалом, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авесалом, сын мой?» Он никого не обвиняет, он внутренне понимает, все то, что он когда-то сеял, он должен пожать, но этот день злой нужно преодолеть, и он преодолевает его в этой глубокой скорби, как отец. Мы встречаемся, что наш Господь Иисус Христос в пустыне после своего крещения был искушаем сатаной после 40-дневного поста и молитвы. И мы знаем, что это искушение было у него, и как было сказано в Евангелии от Луки, мы читаем: «И окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени». А в Евангелии Матфея, 27 главе, 44 стихом, мы встречаемся с тем, что Христа и на Голгофе искушает враг душ человеческих. И мы слышим этот вопль нашего Господа к Отцу: «Для чего ты оставил меня?» Это был день злой, который сегодня необразим нашему уму, нашему пониманию. Братья и сестры, когда мы читаем все это и слышим, мы видим, что мы тоже не исключение. И день злой бывает и в нашей с вами духовной жизни. И в этой великой духовной брани, которую мы ведем, от нас требуется только одно – противостоять и устоять. Иаков пишет в своем послании: «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Поэтому мы не должны преувеличивать роль дьявола в нашей жизни и не должны игнорировать вообще эту личность. Итак, станьте, припоясавшись чресла ваши истинную и облегшись броню праведности, пишет апостол Павел далее в своих размышлениях. Он как бы характеризует вот это убранство воина, его снаряжение. И прежде всего, война, она отражается в том, как мы с вами одеты. Какое наше духовное воинственное снаряжение. Первым из вооружений он употребляет пояс истины. Истина. Иисус Христос есть истина. Он сказал когда-то: «Я есть им путь, истина и жизнь». Все через Него начало быть, и без ничего не начало быть, что начало бы быть, пишет апостол Иоанн в своей первой главе Евангелия от Иоанна. Конечно, эта фраза прежде всего касается нашей личной дисциплины духовной и полной посвященности. И мы должны держаться истины. Но не менее важнее, мне думается, позволить истине держать нас с вами, находя применение в повседневной жизни. Испытывая все истиной, мы обретаем силу и защиту в бою. И Христос когда-то сказал фарисеям: «Исследуйте Писание, дабы вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». То есть все во Христе, все от Него и к Нему, все в Нем. И благодарение Богу, что эта истина открылась нам сегодня, что нет другого посредника между Богом и человеком, как только Иисуса Христа. Поэтому истина – это Слово Божие. Истина в Иисусе и ни в ком-либо в другом. Вторым названа броня праведности. И мы с вами знаем, читая послание апостолов, что на самом деле наша праведность – как запачканная одежда. Но есть праведность Божия. И Павел пишет: «Ибо не знавшего греха, Он сделался для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Не в самой сути, а в сути духовного человека всякий верующий в Иисуса Христа облечен в эту броню праведности Христовой. И оправдание мы получаем верою в эту праведность Христову. Кто-то сказал, что человек, облеченный в практическую праведность, неуязвим. Но слова не защитят нас. Не защитят нас от обвинения, а только высоконравственный образ жизни. Это нужно сегодня еще раз подчеркнуть. Наша жизнь во Христе, наша нравственная жизнь во Христе. И если наша совесть не обременена никаким проступком против Бога и людей, то у стрел сатаны не будет мишени. Они будут отскакивать от такого христианина. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиною. Читая Псалмы, эту замечательную книгу, мы с вами можем видеть, как Давид боролся в своем внутреннем человеке, и как он поднимал это знамя праведности, брони, вернее, праведности, не своей, а Божией. Об этом он более подробно пишет в 7-м Псалме. «Господь наш Иисус не снимал праведности никогда в период своей земной жизни». И мы читаем об этом книга пророка Исаия, 59 глава, 17 стих. «И Он возложил на Себя правду, как броню, и шлем спасения на главу Свою». То есть Он постоянно находился в праведности Отца. Будучи человеком, будучи Богом, будучи Сыном Божиим, Он находился в этом. Это все говорит о том, что и мы с вами всякий раз, когда смотрим на себя, мы видим нашу праведность, как запачканная одежда. Но когда смотрим на Господа и подходим к Нему, мы приобретаем этот мир и имеем оправдание верою. История говорит, когда Мартин Лютер после вот того объявления в этих 90 тезисов, что Библия есть Слово Божие и что оправдание верующему только верою, говорит история, что сатана однажды подошел к нему и сказал: «А вот то, что ты делал когда-то, а вот это», он преподнес ему целый список. Но история говорит, что Мартин Лютер сказал ему: «Отойди от меня, сатана! Кровь Иисуса Христа очистила меня от всякого греха». Мы сегодня, даже в нашей среде, в этой церкви, встречаем иногда людей, членов церкви, которые готовы написать целый список своих прошлых грехов. И вот они мучаются в своем сердце, ищут себе того или другого, но найти невозможно. Нужно подойти и все преподнести, так бы сказать, Иисусу Христу и пригвоздить все это. Нужно было, может быть, давно уже к Голгофскому кресту. Павел продолжает эту мысль и говорит: «И обувши ноги в готовность благовествовать мир». В настоящее время существует обувь на все случаи жизни. Парадная, рабочая, для отдыха. Но у христианина должна быть своя обувь. Должны быть свои сандалии, мы так скажем, которые предоставляют большое значение для духовной брани. И это принцип этого вооружения заключается в готовности обуться в эти ноги. Ноги благовествования, как здесь сказано. И обувши ноги в готовность благовествовать мир. Это говорит о том, что мы должны быть готовы всякий раз отправиться в этот прекрасный путь, принося мир другим, но тем самым вторгаться на вражескую территорию. Наша группа благовестников, так мы назовем, которые трудятся на вокзалах города Москвы, столкнулись недавно с большой проблемой. В течение нескольких лет было разрешение петь псалмы, раздавать Евангелие, благовествовать о Христе, раздавали газеты, видеокассеты наших богослужебных собраний. Мы не знаем, когда получим результат этого благовестия, но вдруг в одночасье сказали: невзирая на то, что закон позволяет, мы не можем вам позволить. Это, конечно, парадокс нашей жизни, но суть, наверное, не в этом. Мы сталкиваемся с опасностью. Когда мы несем мир, есть противники этому миру. И в опасности мы только и тогда, когда на самом деле мы поудобнее, может быть, устраиваемся здесь в нашем собрании. Нам хорошо и уютно. Мы послушали и ушли, но мы должны, выходя из этого дома молитвы, идя из этого дома молитвы, быть носителями мира. Я как-то приводил этот пример, но, может быть, уместно и сегодня. И одна из наших сестер, я не знаю, жива она или нет, заходя в трамвай, говорила: «Покайтесь или погибнете». Это на самом деле пугало людей, их настораживало. И когда она выходила с трамвая от Чистых прудов на третьей остановке, я думаю, что они были рады, что она ушла. Она, может быть, на самом деле пугала их, но Слово Божие, оно прежде всего несет мир человеку. Потом оно уже делает дальнейшее свое действие. Поэтому эту угрозу можем отвести, лишь следуя за Спасителем, возвещающим мир и благовествующим радость. И о Христе сказано: как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: воцарился Бог наш. Когда бывают группы здесь среди недели, и особенно по воскресным дням, посвящающие исторические здания или религиозные помещения нашего города, они спрашивают о многом. Почему у вас нет того, нет другого? Почему у вас нет этой формы священнической? Почему нет икон? И многое-многое другое. Мы говорим о Христе распятом, несущем мир и покой. И приятно сегодня еще раз вспомнить, что всякий раз, когда бывают эти группы, они говорят: вы как-то по-другому принимаете нас, чем другие. Это говорит о том, что мы носители мира, и это ношение мира дано нам Господом в готовность обуть эти ноги и нести это благовестие мира. А паче всего, продолжает мысль апостол Павел, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. А паче всего, то есть наипервейше всего, это выражение предваряет предыдущие три, как бы сказать, знаете, доспеха этого воина духовного. Это пояс, броня и обувь. Они служили защитой на длительный срок и никогда не снимались в процессе именно поля боя, в процессе жизни. Но шлем, щит и меч, здесь, как сказано, упоминается дважды, нужно взять. То есть, имея постоянно при себе этот пояс истины, эту броню праведности и обувь, чтобы благовествовать мир, нужно еще взять вот эти доспехи защиты, шлем, щит и меч. Поэтому, когда искушение жгучи и обстоятельства неблагоприятны в нашей жизни, когда нападает сомнение, угрожает колебокушение нашей веры, нам нужно сказать Господу просто: «Господи, верую, помоги моему неверию». На самом деле, верую, невзирая на чувства, невзирая на ту волну прессинга духовного и часто душевного. Но когда мы каким-либо образом пытаемся оправдать свой грех, то тем самым мы унижаем эту благодать Божию. Мы умоляем эту благодать Божию. Мы умоляем эти оружия Божии, которые даны нам с вами. Поэтому всякий грех – это результат неспособности поступить согласно того повеления Божия. Результат неспособности взять этот щит веры, которым можно угасить все раскаленные стрелы лукавого. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Братья и сестры, этот перечень сегодня, наверное, занял бы колоссальное количество бумаги в нашей жизни. Но главное другое. Пользуемся ли мы сегодня этим щитом, отражая эти раскаленные стрелы лукавого? И пятый доспех, о котором говорит апостол Павел, это Божье оружие, шлем спасения. Когда мы сопроводим собеседование для крещаемых, мы главным вопросом спрашиваем: вы верите, что Бог простил вас, что прощены все ваши грехи? Да. Вы веруете в то, что вы спасены? Да. Но проходит время, и среди членов церкви в разговорах вдруг возникают такие мысли: ну, еще нужно что-то. А что еще нужно? Нужно очень малое, хотя в этом малом вся наша жизнь – верность Господу. Шлем спасения. Мы сегодня не отстаиваем позицию кальвинизма или арминианства, но мы говорим о том, что шлем спасения нужно взять. Потому что когда нападки сатаны, то тогда на что нам ссылаться? На свою праведность, она как запачканная одежда, мы ссылаемся на праведность Христову, на нашу возможность что-то стать лучшими? Нет. У Господа спасение. У Господа это шлем спасения. В далекой древности когда-то Давид писал, что Господь – это крепкая башня, в которой может укрыться всякий праведник. И на самом деле, когда искушение подступает к нам, нам нужно укрыться этим шлемом спасения. Уверенность в конечном избавлении изгоняет всякую мысль об отступлении или сдаче. И апостол Павел писал в послании к римлянам: «Если Бог за нас, кто против нас?» Вот он и нужен, этот шлем спасения против того, кто против нас. Но если мы потеряли надежду на будущее обетование спасения, то можем ли мы быть в безопасности сегодня? Сегодня мы формируемся, сегодня мы строим свой духовный дом. И шлем спасения – это великая надежда, что наша нынешняя брань с сатаной не будет вечной и долгой. Она всего лишь навсего в 70, 80, ну, может быть, максимум 90 с чем-то лет. И в этом итоге мы только одержим победу. И мы имеем с вами, братья и сестры, уверенную надежду. Павел пишет к евреям: немного, очень немного, и грядущий скоро придет, и не умедли. А для этого нужен этот шлем спасения, нужна вера. Петр пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, что может открыться в последнее время», вернее, готовому открыться в последнее время. Слово Божие открывается тем, которые читают Его, ищут Его, которые живут Господом, которые в этих искушениях не раболепствуют, но защищаются, наступают на всякую силу вражи, о чем говорит Евангелие от Марка. И последнее, одно из этих, вернее, из достижений этого снаряжения, это и шлем спасения, как говорит Павел, и меч духовный, который есть Слово Божие. Умышленно мы сегодня приводим достаточно места Писания, которое подтверждает не только нашу преемственность, не только наше положение, но и наше присутствие как воина Христова здесь на земле, чтобы отражать эти раскаленные стрелы лукавого. И из контекста мы видим, что это духовное оружие, которым следует пользоваться в нашей повседневной жизни. Не только сегодня, но и завтра, и послезавтра. Один из служителей Божьих писал когда-то о Библии следующее. Он говорит: это арсенал небесного вооружения, лаборатория самых эффективных лекарств, рудник неисчерпаемых богатств, она справочник всех дорог, карта всех морских путей, лекарство от всех болезней и бальзам для любой раны. И если лишив себя Библии, то тогда мы теряем солнце, которое указывает нам путь в небеса. Вот почему мы, как евангельские верующие, концентрируем наше внимание только на Библии. И мы с вами говорим, что Библия – это Слово Божие, меч духовный, это оружие как защитного, так и наступательного характера. Меч духовный. Поэтому мы должны сегодня с вами изучать Священное Писание, заучивать его. И чем мы молоды сегодня, тем более эффективно мы будем помнить, когда придем в преклонный возраст. И в то время в советское, когда были трудности со Священным Писанием, я знаю, что многие заучивали, брали друг у друга, чтобы переписать и заучить его, потому что неизвестно было бы, что могло быть завтра, тюрьма или свобода. Апостол Павел в послании к евреям пишет удивительные слова, ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет. Вот что делает сегодня Слово Божие над нами с вами. Оно разделяет, оно судит, оно обнажает, оно преображает, поднимает, превращает. Оно совершает то, для чего дано нам и для чего послал его Господь. Живой иллюстрацией является искушение Христа, опять же, в пустыне после 40 дней поста. Мы знаем, что три раза сатана подходил к нему, и три раза Христос указывал на определенные места Писания, Луки 4 глава. Это говорит о многом. Это говорит о том, что не в целом только нужно знать, читать, может быть, даже по несколько раз в год Библию, но нужно ей еще и пользоваться, как мечом духовным. Это очень хорошо, когда мы знаем Слово Божие, но лучше, когда мы с вами живем Словом Господним. В последнее время появилось очень много богословской и художественной литературы, говорящей о личном опыте того или другого автора, его героев произведения, повествующих о их понимании Священного Писания и, как они говорят, своего пути к Богу. Но мне думается, никакие понимания, ни личный опыт, искание утверждает истину Слова Божия. Жертва Иисуса Христа и сам Бог, проявляющий свое долготерпение порой к нашему неправильному пониманию и заблуждению, никогда не будет менять самого себя и своего слова, но и подстраиваться под наше понимание. Потому что Слово Божие живо и действенно. Христос когда-то сказал фарисеям: «Познайте истину, и она сделает вас свободными». И мы знаем, что истина в Иисусе, мы, может быть, повторяемся и будем повторяться, пока мы на земле, как Церковь Христова. Познайте истину, потому что эта истина, она находится в Слове Божьем. И меч духовный, который есть Слово Божие. Истина освобождает нас от греха и от ложного понимания. И Бог будет вести свою Церковь и готовить ее ко встрече с собой. Потому что она есть столб и утверждение истины. Я, может быть, еще раз хочу подчеркнуть, сказать, не христианство, но Церковь Христова есть столб и утверждение истины. Сегодня в евангельской среде появилась тенденция найти свое место в обществе. В таком многополюсном религиозном сообществе также. Не знаю, мне думается, мы никогда не найдем своего места на этой земле, потому что нас не примут. Писание говорит, желающий жить благочестиво будет принят? Нет, гоним. Желающий жить по истине Божией? Нет, не примут. Скорее всего, сегодня мир готов принять нашу материальную помощь в социальном проекте, но откажется от Слова Божия, ибо оно ведет человека к покаянию, оно ведет человека к осознанию, к истине спасения. И на самом деле, подлинно так, готовы принять что угодно, но только не Слово Божие. И когда мы посещаем даже детские дома или интернаты, не всегда готовы слушать это Слово Божие. Готовы послушать какую-то, может быть, историю или какую-то, знаете, сценку, приближенную к Евангелию, но Слово не всегда. И в этом есть участие сатаны, который старается делать для этого все возможное, чтобы воспрепятствовать. Поэтому только восхищение Церкви и второе пришествие Христа лишат власть тьмы всякого влияния на народ Божий. И в книге Откровения, в 12 главе, мы читаем удивительные слова. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось им для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них». Только там будет достигнута окончательная победа, и то блаженство только на небесах. Поэтому пока мы здесь на земле, мы должны укрепиться этим могуществом Божьим. И да благословит нас Господь бодрствовать и, бодрствуя, ожидать встречи с Ним. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Аминь». Будем молиться.